На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе председатель Высшего совета юстиции потребовала извинений от Госдепартамента США за санкции против грузинских судей. В самопровозглашенной республике Абхазия продолжается полемика из-за второй перепадной ГЭС Ингурского каскада. Россия согласилась отменить вывозные пошлины для самопровозглашенной республики Южная Осетия. Какими событиями отметилась неделя на Северном Кавказе? Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. Грузинская система правосудия свободна от коррупции, заявила в пятницу председатель Высшего совета юстиции и Верховного суда Грузии в ответ на санкции, введенные Соединенными Штатами для грузинских судей. Также Нино Кадагидзе потребовала от всех причастных к наказанию судей извинений и доказательств. В грузинской мечте разделяют этот подход. Его сутью заинтересовался Ираклий Урагвелидзе.
Проблемы в судах и вызовы системы правосудия. Международная конференция под таким названием прошла в Тбилиси. На ней были рассмотрены проблемы, связанные с системой правосудия. Журналисты попросили Нино Кадагидзе прокомментировать заявление Левана Мурусидзе, одного из судей, на которого были наложены американские санкции, и который в недавнем интервью агентству IPN назвал выдвинутые против него обвинения необоснованными и аморальными. «Если бы у меня было 100 тысяч долларов на адвоката, я бы легко доказал свою невиновность», – заявил он 30 ноября. В своем ответе Нино Кадагидзе полностью разделила пафос заявления Мурусидзе.
«Когда судебная система и лично я получу извинения от сообщества, создавшего эту волну, будет ответ на заданный вам вопрос, был ли прав грузинский судья. Государственный департамент, конечно, не извинится, но мы ждем от него надлежащих доказательств, если они захотят, и если они считают, что эта информация правдива и основана на надлежащих аргументах, тогда они должны быть представлены. Мы опираемся только на доказательства, которые станут основанием для ответственности любого судьи, гражданина Грузии».
При этом на вопрос, угрожают ли санкции, введенные США против судей, европейскому будущему страны, она ответила, что грузинское правосудие абсолютно свободно от коррупции, и это самое большое достижение Грузии. Кадагидзе также отрицала неформальное влияние на систему правосудия, существование так называемого влиятельного клана, утверждая, что надежность грузинского суда подтверждена внутренними расследованиями, впрочем, отказавшись раскрыть их детали. Присутствовавшие на конференции представители гражданского сектора, наоборот, считают, что именно судебная система была и остается самым проблемным участком на пути выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Бывший несудейский член Высшего совета юстиции, глава НПО на страже грузинского суда Нази Джанезашвили говорит, что извиняться надо судейскому клану, который выполняет неформальные вердикты власти.
«Главное предназначение Кадагидзе – делать заявления, которые льют воду на мельницу судейского клана и власти. Ведь ее назначение на этот пост преследовало именно эту цель. Ни в одном цивилизованном обществе глава Верховного суда не пользуется политической терминологией. Извиняться должны Кадагидзе, Мурусидзе и их соратники, доведшие судебную систему до такого плачевного состояния».
По всей видимости, в грузинской мечте также посчитали оценки главы Верховного суда излишне политизированными. Впрочем, по мнению вице-спикера парламента Гиевольского, несмотря на неправильные формулировки, найденные главой Верховного суда вопросы к санкциям остаются.
«Что касается заявления Нино Кадагидзе, она выразила свою позицию по поводу возглавляемого ей ведомства. Выражение «пусть извинятся все» – это эмоциональное эмоциональная формулировка, но никак не правовая или политическая. Главный посыл – не существует никакой причины для санкций, и принявшие их не подкрепили свое решение никакими доказательствами.
В оппозиции указывают на несостоятельность аргумента власти и клана, пытающихся оспорить введение санкций против представителей судебной власти. По мнению представителя Лело Левана Самушия, такие попытки обречены на провал.
Скажу прямо, это очень жалкое превентивное заявление. Его цель – предотвратить введение санкций против других членов судейского клана. Само заявление Кадагидзе о том, что Госдеп США должен извиниться за санкции против судей, является постыдным. Если кто и демонстрирует судебную систему, то это сама верхушка клана. К примеру, тот же Мурусидзе не раз делал политические заявления, несовместимые со статусом судьи.
В целом, по словам директора МПО «Защитники демократии» Рафаэла Какабадзе, несмотря на рекомендации Евросоюза, судебная система тормозит реформы, и это является дополнительным препятствием для европейской интеграции Грузии.
Те преобразования, которые проводит Высший совет юстиции и власти в системе правосудия, являются косметическими и не отвечают стандартам нормальной судебной власти. Все рекомендации европейских партнеров игнорируются грузинской мечтой, которую полностью устраивает сложившийся статус-кво.
Напомним, 5 апреля Вашингтон ввел визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил их в крупномасштабной коррупции. Въезд в США запрещен председателю Тбилисского апелляционного суда Михаилу Чинчаладзе, члену Высшего совета юстиции Грузии Левану Мурусидзе, заместителю председателя Тбилисского апелляционного суда Ираклию Шенгелия и бывшему судье Тбилисского апелляционного суда Валериану Церцвадзе, а также членам их семей. Из Тбилиси Ираклию Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия на этой неделе поступил проект бюджета на 2024 год. Большую его часть правительство планирует направить на финансирование управленческого аппарата и силовых структур. Лидер абхазского народного движения и экс-министр экономики Адгур Ардзинба в интервью нашему корреспонденту Елене Заводской назвал новый финансовый план бюджетом проедания доходов.
Адгур, проект бюджета поступил в парламент. Общее впечатление, какое оно вас произвело?
Впечатление не очень хорошее, потому что в этом бюджете четко прослеживается отсутствие приоритетов развития нашего государства.
Что свидетельствует в бюджете об отсутствии в нем приоритетов?
Это перекос финансирования, к примеру, более 43% – это расходы на содержание государственного аппарата, чиновников разного уровня. Это больше 5 миллиардов рублей. Если посмотреть расходы на развитие сельского хозяйства, там, развитие малого и среднего предпринимательства, то это несоизмеримые вещи. На 150 миллионов против 1,5 миллиардов, направленных на силовой блок. На содержание Министерства иностранных дел 160 с лишним миллионов. А сельское хозяйство – это приоритет номер один в Абхазии. Это как хозяйство, да? Вы не можете тратить основную часть средств на какие-то вещи второй, третьей необходимости. Есть вещи первой необходимости, если характеризовать бюджет. Это не бюджет развития. Это бюджет просто одного года. То есть нет четко выстроенной приоритизации. Это первое. Второе. Такое понимание, как бюджетный эффект, в принципе отсутствует.
Что такое бюджетный эффект? Поясните, пожалуйста.
Ну, мы в свое время принимали постановление о том, чтобы все расходы бюджета, они осуществлялись на программной основе. На сегодняшний день мы не видим конкретного целеполагания тех или иных расходов. Если мы с вами пойдем в администрацию президента сейчас, я могу с вами на что хотите поспорить. Возьмем президента, премьер-министра, главу администрации президента, там, вице-премьер, ну, ключевых там 10, да, топ-менеджеров в Абхазии, посадим их в разные кабинеты и зададим им 3 там, одинаковых вопроса. Какие планы на год, какие планы на 5 лет, какие планы на 10 лет, какие вообще цели. Все скажут разные вещи. Это говорит о том, что нет командного видения будущего Абхазии. Я привел высшую цифру 5,2 миллиарда, это содержание государственного аппарата. Какой эффект мы ожидаем от этих расходов? Это нигде не прописано. так, улучшается ли там качество обслуживания населения. Хотя мы знаем, что даже элементарное предоставление там, каких-то справок, просто государственные услуги, они оказываются на уровне 19 века. Элементарный вопрос за регистрации юридического лица, там, индивидуальный предприниматель хочет зарегистрироваться, как и в прежние времена, ему надо ходить по всем кабинетам, какие-то справки собирать. Что касается медицинского обслуживания, что касается образования, сфера образования – одна из главных задач, потому что образование – это все. Мы смотрим, что образование находится там далеко не в приоритете. На образование всего по всей стране 399 миллионов. Здесь суммы совершенно другие нужны.
Если недостаточно этих средств от ГУР, вам будут задать вопрос, а где их взять?
Если у вас в стране не выставлены четко приоритеты, вам всегда будет не хватать денег. Яркий пример текущего года. Вследствие неэффективности, некомпетентных действий, а может и целенаправленной политики, республика столкнулась с острым дефицитом электроэнергии. И в текущем месяце, в ноябре, и на следующий месяц в совокупности республика должна изыскать и изыщет 935 миллионов рублей. 335 миллионов уже отправлено на погашение задолженности. И плюс еще 600, насколько мне известно, уже источник определен, они будут финансироваться. То есть это о чем говорит? Когда ситуация критическая, деньги находятся. Вот у нас в критическом состоянии находится образование, здравоохранение, демографическая политика, село наше. И вот так же, как сейчас были найдены эти 935 миллионов, вот так же нужно находить эти деньги в начале года и распределять в эти направления. Если говорить простым языком, этот бюджет просто проедание сегодняшнего дня, а может быть уже и завтрашнего, потому что в этом бюджете очень маленькая доля инвестиций в завтрашний день, в реальный сектор экономики, в сельское хозяйство. Мы не вкладываем деньги в то, что дает завтра добавленную стоимость. Мы просто сегодня проедаем то, что есть, и еще и завтрашний день проедаем.
Очень большие средства заложены в бюджет на силовой блок. О чем это свидетельствует? Что вы об этом думаете?
Перекос финансирования присутствует. Там в 2,5 раза расходы на внутреннюю безопасность превышают расходы, например, на внешнюю безопасность. Под 1,7 млрд против 700 миллионов рублей на Министерство обороны. Это говорит о том, что Аслан Жаня старается воплотить идею такого полицейского государства, где он будет опираться не на граждан страны, а на силовой блок. Но проблема в том, что жизнь рядовых сотрудников тех или иных органов тоже не меняется. Сотрудники госавтоинспекции, например, что мы видим заметное увеличение их заработной платы, хотя мы говорим о том, что это важный вопрос. Дорожно-транспортные происшествия, гибнут десятки молодых людей. Идет увеличение финансирования специальных подразделений, там ОМОН, СОБР. То есть вот эти подразделения, которые рассчитаны на то, чтобы защищать власть от народа. Конечно, силовые структуры надо поддерживать, но если у вас народ бедствует, с образованием большие проблемы, демографическая ситуация катастрофическая, и вы не вкладываете туда деньги, а вкладываете в оборону своей собственной власти. Это говорит о чем? О том, что планы сегодняшней власти не касаются развития нашего народа, нашего этноса. Есть задача просто на короткой дистанции выстроить оборону для реализации своих каких-то меркантильных интересов, связанных с привлечением сюда иностранных олигархов и выстраивание с ними какого-то совместного бизнеса. Но чтобы народ голодный и злой им не мешал, выстраивается такая оборона. Это не новая модель, она широко распространена в разных странах третьего мира. Главные ресурсы страны разворовываются иностранными крупными компаниями, вокруг них выстроена жесткая оборона в лице там, частных военных компаний, а местное население бедствует, голодает, ну и какая-то местная элита подкармливается. Все, эта модель, она уже испробована. И к этой модели, к сожалению, сегодняшняя власть стремится.
Адгур Ардзинба в беседе с Еленой Заводской. Тему продолжит рубрика «Голоса». Наш корреспондент Анаит Гагарян попросила пользователей абхазского сегмента соцсети оценить распределение средств в бюджете.
Считаете ли вы правильным распределение средств в бюджете? исходя из тех цифр, которые указаны в проекте, конечно, однозначно можно сделать вывод, что большая часть бюджета будет потрачена на содержание государственного аппарата. К сожалению, на реальный сектор экономики, на решение социальных проблем отпущены вообще мизерные суммы. Поэтому говорить о каком-то динамичном, быстром развитии государства тут не приходится, потому что с таким распределением говорить о каком-то скачке в развитии экономики, социальной сфере, к сожалению, не приходится. Из года в год получается так, что правительство предлагает бюджет, затем происходят некоторые обсуждения в парламенте, и в конечном итоге парламент соглашается и принимает этот бюджет. Вносить какие-либо существенные изменения, не соглашаться с таким проектом в парламенте, я не наблюдал такого, чтобы парламент мог жестко на свое усмотрение изменить какие-либо цифры. К сожалению, я думаю, что и в этот раз непременно этот проект будет принят, и ничего у нас, к сожалению, не изменится. Надо принимать радикальные меры, надо реформировать систему формирования бюджета. Анзор Марчан, историк.
Вы знаете, я бегло прошлась по бюджету. Мне кажется, что распределение было очень странным. Я бы, например, точно уменьшила бы резервный фонд президента, потому что, к сожалению, неизвестно, куда тратятся деньги. Если бы нам по каждой статье расходов детально показывали и так, чтобы потом у прокуратуры или у других людей не возникало вопросов, тогда ладно. Плюс, посмотрите, там на молодежную политику выделяется 11 миллионов рублей. Мне очень интересно, почему всегда экономят на молодежи и когда будет разработана молодежная концепция, чтобы все средства, вложенные в это направление, как раз вкладывались в молодежь. Почему, Алиса?
Какие-то правильные вещи в этом бюджете тоже есть, но какие-то вещи неправильные. В связи с тем, что мы здесь в этом бюджете очередной раз не видим каких-то кардинальных реформ и модели управления в нашем стране, и для чего эти деньги нужны. Какие эффекты мы получим в реализации или использовании денежных ресурсов, которые есть, за исключением заработной платы. Даже касаемо, если мы будем говорить о количестве работников в госаппарате, в центральных органах власти или в других ведомствах, мы всегда тоже ставили вопрос о сокращении, а о эффективности управления, к сожалению, мы это тоже не видим. На это тоже всегда говорили, деньги нужны. Он нигде не закладывается. А бюджеты, которые принимаются из года в год, переписываются, и статьи практически одинаковые, и эффектов от этого практически не видно. Астамыр Ахва.
Цифры в данном отчете очень интересные. Видно, что заметный приоритет отдан работе министерств и работе Министерства внутренних дел. Там особенно большая цифра, больше чем 1,5 миллиарда. Но интересно, что работа большинства министерств люди не видят, хотя обычно в демократических странах их работа подразумевает некую отчетность перед народом. И самое забавное, что даже если, не дай бог, произойдет что-то, то, скорее всего, эти суммы, пущенные на защиту страны, нам не помогут, так как не материализуются в какую-либо мощную поддержку, которая поможет защитить нашу республику. А те сферы, которые действительно помогли бы развить страну, например, в плане образования, здравоохранения, сельского хозяйства, получают действительно небольшие суммы, потому что мы знаем, какие нужны расходы на то, чтобы построить новую больницу или снабдить оборудованием какое-нибудь учебное заведение. Поэтому считаю данное распределение не совсем корректным. Меня зовут Алина.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Голоса.
В самопровозглашенной республике Абхазия на уходящей неделе полемизировали из-за второй перепадной ГЭС Ингурского каскада. Обычно абхазская оппозиция обвиняет власть в пособничестве внешнему врагу. Но случается и наоборот, что к этому аргументу во внутриполитической борьбе прибегают провластные силы. Виталий Шария расскажет подробнее.
Я не раз в своих публикациях акцентировал внимание на том, что между обоими внутриполитическими лагерями в современной Абхазии не было и нет идеологических расхождений и разности во внешнеполитической ориентации. Но есть другое явление, когда один из лагерей приходит к власти, другой, становясь оппозиционным, обязательно время от времени уличает властную команду в том, что та бывает слишком уступчива в отношении отношениях с Москвой и подозревает ее в соглашательстве с грузинской стороной, даже в национал-предательстве. Гораздо реже, но порой и провластные политические силы при случае могут обвинить последним представителей оппозиции. Именно это произошло после того, как 15 ноября на пресс-конференции руководителей оппозиционных сил, посвященной проблемам энергетики, председатель общественной организации ветеранов АРОА Тимур Гулия вспомнил в противовес намерениям правительства сдать в аренду частному лицу вторую перепадную ГЭС Ингурского каскада о предложении гендиректора Ингургэс Ливана Мибония восстановить все перепадные за счет грузинской стороны, чтобы затем 50% выработанной энергии получала абхазская сторона. И вот партия МЦХАРА 24 ноября сделала заявление. Вот фрагмент из него. В своем публичном заявлении лидер АРОА отвергает необходимость привлечения инвестиций в восстановление перепадных ГЭС, находящихся в пределах юрисдикции Республики Абхазия, ссылаясь на предложение Ливана Мибония. Кстати, грузинской стороной такие идеи предлагались и ранее. Он называет выгодным решение заключить сделку с враждебной Грузией, которая может отреставрировать три перепадные ГЭС и, взяв их под свой фактический контроль, выделить Абхазии 50% от вырабатываемой мощности. Очевидно, во всей оппозиции не нашлось никого, кто подсказал бы Тимуру Гуле, что Абхазия и Грузия совместно используют Ингургэс по причине невозможности полного контроля над всеми частями этого сооружения. При этом, в отличие от Ингургэс, все части перепадных ГЭС находятся под фактическим и юридическим контролем Республики Абхазия. Политическая партия МЦХАРА заявляет, что передача перепадных ГЭС в каком-либо виде грузинской стороне означает, что Республика Абхазия признает юрисдикцию Республики Грузия над своей собственностью, территорией и инфраструктурой. МЦХАРовцы обратились с предложением ко всем оппозиционным, общественным и политическим организациям дать оценку высказываниям руководителя ветеранской организации АРОА, а также ответить, считают ли они, что перепадные ГЭС следует передать Грузии. Но политические соратники Тимура Гули вступились за него. Председатель оппозиционной политической партии АПСНЫ Виталий Габния прокомментировал заявление МЦХАРА. Вот главное в этом комментарии. Грузинские энергетики, имеющие прямое отношение к эксплуатации комплекса, сами изыскивают средства на восстановление этой части комплекса и несут за эти средства ответственность. Ни грузинское государство, ни грузинские частные инвесторы и ни другие иностранные инвесторы. При этом структурный состав, эксплуатирующий комплекс, как и схема его эксплуатации, не меняются и сохраняется статус-кво, действующий все послевоенные годы. Да, исходя из всего этого, мы будем вынуждены получать половину от всей выработки, но при этом не несем ответственности за вложенные средства и получаем энергию с введения в эксплуатацию. Аренда одной из перепадных ГЭС на 49 лет из долей государства на выработанную энергию 20% – это гораздо хуже, чем условия, предлагаемые дирекции Ингургэс. Эхо Кавказа связалось сегодня с бывшим премьер-министром Абхазии Артуром Меквабия и поинтересовалось его мнением. Вот что он сказал.
Надо сесть и подумать, как сделать, чтобы это эффективно управлять. Резо хочет собственные деньги вложить в это дело. Я понимаю желание, в смысле, зарабатывать. Но это очень сложный вопрос. Он должен быть, экспертная комиссия создана и обсуждать, а что лучше. А я предлагаю сделать ОАО. Открытие акционерное общество. И в этом могут участвовать все граждане Абхазии. Это не только один человек, которому там власть разрешила. Понимаешь, да?
Да.
И это будет народное, как бы. И надо делать не только вторую, но и все. Я не знаю, в каком состоянии. Третья, четвертая, в каком состоянии.
Ну, в таком же. В таком же разрушенном. У нас зашла речь и о том, как функционировал комплекс Ингурской ГЭС до распада СССР, а также о том, что последние годы советской власти в этом же регионе планировалось строительство атомной электростанции. Как в Гальском районе хотели построить атомную электростанцию?
Да, я присутствовал, например, когда это обсуждалось на уровне. Я не помню, кто был тогда председателем Совета Министров в Грузии, но по роду службы присутствовал. И тогда Борис Викторович, заручившись поддержкой Москвы, отказал в строительстве атомной электростанции. Хотя руководство Грузии было за. Ничего страшного нет, если построим атомную электростанцию.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Восстановить станцию хочет и руководство Ингури ГЭС. В таком случае, по имеющейся информации, электроэнергию грузинская и абхазская стороны будут распределять по принципу 50 на 50. В настоящее время функционирует лишь перепадная ГЭС-1. Вторая, третья и четвертая станции каскада остановлены и разграблены. Мощность каждой из них составляла 40 мегаватт. Ситуацию в разговоре с Сандро Джуфалакяном прокомментировал грузинский эксперт по вопросам энергетики Гия Арабидзе.
Батону Гия, абхазская сторона работает над восстановлением перепадной ГЭС-2. Насколько реально, на ваш взгляд, осуществление данного проекта?
В принципе, мы теряем 120 мегаватт. Перепадные станции 2, 3 и 4 не работают. Там очень сложная ситуация. Я знаю это от господина Ливана Мебони. Приведение их в порядок достаточно сложный, трудоемкий и дорогостоящий проект. Однако, если отложить вопрос финансирования, идея приемлема, потому что фактически 120 мегаватт теряется. Но мне немного непонятно, как это будет решать абхазская сторона. Я действительно не знаю.
Речь идет о том, что проект возможно осуществит Ингури ГЭС. В таком случае электроэнергия будет распределяться поровну между грузинской и абхазской сторонами. Насколько приемлем такой вариант?
Приемлем и этот вариант. На основании определенного соглашения запустить ее на 40 мегаватт, привести станцию в порядок. Восстановление всего Ингурского каскада возможно, но необходимо уточнить детали. Сама идея по восстановлению и приведению в порядок приемлема для грузинской стороны.
А сможет ли абхазская сторона реализовать этот проект самостоятельно?
Теоретически это возможно. Там стоят танки, зайдут и восстановят, кто помешает. Но решить этот вопрос экономика Абхазии не сможет ни при каких обстоятельствах. Они не смогли отремонтировать чемчирские линии и установить счетчики. Восстановить ГЭС должны, конечно, россияне. Абхазы не могут этого сделать. А насколько интересно России инвестировать в эти трудновосстанавливаемые станции? Это еще одна проблема. Россия может сделать это лишь в политических целях. Сами по себе 40 мегаватт для России ничего не значит. Например, восстановление аэропорта связано и с политическими целями России, и с экономическими. Но мне немного сложно сказать, для чего им нужны эти 40 мегаватт.
Предполагается, что электроэнергия может быть использована для генерации криптовалют в Абхазии.
Естественно, проблемы в энергетическом секторе Абхазии в основном вызваны майнингом. Правительство Абхазии при этом должно работать по двум направлениям. Первое – как-то погасить недовольство абхазского населения, связанное с качеством и количеством электроэнергии. Но в абхазском правительстве также есть определенное количество людей, которые так или иначе связаны с майнингом и неконтролируемым потреблением электроэнергии.
С технической точки зрения, сможет ли перепадная ГЭС-2 работать независимо от Ингури ГЭС?
Весь Ингурский комплекс от начала и до конца управляется грузинской диспетчерской. У Абхазии сегодня нет никакого механизма. Оно осуществляется только из грузинского диспетчерского центра, начиная от плотины и заканчивая машинным залом. Сегодня не существует инфраструктуры, позволяющей абхазской стороне управлять станциями.
Как вы оцениваете тот факт, что в этом году Россия уже требует от абхазской стороны оплаты электроэнергии?
Да, раньше проблем не было. Электричество шло бесплатно. В ноябре абхазская компания «Черноморэнерго» подписала с российской стороной два контракта. И это не дешевые контракты. Россия сказала, что если ты не заплатишь эту сумму, я больше не буду поставлять тебе электроэнергию по линии Салхина. Декабрьские контракты еще не подписаны. У абхазов очень серьезная проблема. Суточное потребление составляет около 7 миллионов киловатт-часов. Тогда, как 2-3 года назад, оно составляло 10-12 миллионов. Потребление в Абхазии очень серьезно сокращается, потому что у нас нет воды на Ингуре ГЭС. Станция работает не за счет водохранилища, а на притоке. То, что производится на Ингуре ГЭС, около 3-3,5 миллионов киловатт-часов в сутки фактически уходит в Абхазию. Столько же поступает по Салхина из России и таким образом покрывает сегодняшнее потребление Абхазии. Для покрытия дефицита, который ожидается в декабре, необходимо еще около 10 миллионов долларов. Это серьезная проблема. В этих условиях наиболее вероятный вариант – ввести график отключений подачи электроэнергии.
С экспертом по вопросам энергетики Гией Арабидзе говорил Сандро Джуфалакян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочаришвили. Время краткого выпуска новостей. В центре Парижа, неподалеку от Эйфелевой башни, вечером в субботу злоумышленник напал с ножом на туристов. Один турист был убит, двое госпитализированы с ранениями. По сообщениям полиции, погибший был гражданином Германии. Как уточняет агентство Рейтер со ссылкой на французское министерство внутренних дел, нападавший 26-летний гражданин Франции. Его имя не называется. Указывается, что ранее он уже попадал в поле зрения полиции, а в 2016 году был приговорен к 4-летнему тюремному заключению по обвинению в причастности к исламистскому заговору. Также было известно, что он страдает психическим расстройством. СМИ упоминают, что при нападении преступник кричал «Аллах Акбар», а после задержания он объяснял свои действия тем, что хотел отомстить за страдания мусульман в секторе Газа и в Афганистане. Вице-президент США Камала Харрис на фоне возобновления боевых действий в секторе Газа между израильскими военными и признанной в США и ЕС террористической организацией «Хамас» изложила позицию Соединенных Штатов по вопросу будущего Газы. Харрис выступила на тему конфликта на Ближнем Востоке на климатическом саммите в Дубае, подчеркнула необходимость единого палестинского управления на западном берегу Иордана и в секторе Газа с перспективой создания независимого палестинского государства. На переговорах с президентом Египта Абделем Фатахом Эль-Сиси Харрис также заявила, что Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не допустят принудительного переселения палестинцев из Газы или с западного берега. При этом она отметил, что Хамас не может контролировать Газу. Это неприемлемо для безопасности Израиля, благополучия палестинского народа и региональной безопасности. Израиль ведет городские бои в густонаселенном секторе Газа против группировки «Хамас», признанной террористической в США и странах Евросоюза, и может победить, только защищая гражданское население. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, сообщает «Голос Америки». Глава Пентагона во время выступления на Национальном форуме по вопросам обороны имени Рейгана отметил, что Вашингтон продолжит давление на Израиль для защиты гражданского населения. По словам Остина, тактическая победа может обернуться стратегическим поражением, если гражданское население пойдет в объятия врага. Остин напомнил о своем личном боевом опыте в городской среде, когда он воевал в Ираке против террористической группировки «Исламское государство». Как и Хамас, ИГИЛ глубоко укоренился в городских районах, и международная коалиция прилагала все усилия для защиты гражданского населения и создания гуманитарных коридоров, даже во время самых ожесточенных боев, сказал глава Пентагона, подчеркнув, что поддержка Израиля со стороны США не подлежит обсуждению. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германскому телеканалу «Дасерсте» назвал ситуацию с Украиной критической. «Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно, но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — сказал Столтенберг. Он признал, что западные союзники не смогли поставить Киеву боеприпасы в достаточном количестве. Столтенберг не стал отвечать на вопрос журналиста о том, как сейчас нужно действовать украинской армии. Глава НАТО отметил, что принятием сложных решений занимается руководство Украины и военные. С 4 декабря Нацбанк Грузии начинает выпуск золотых сертификатов и продажу золотых слитков. В ведомстве говорят, что в настоящее время инвестиции в золото являются одним из лучших инвестиционных инструментов, которые характеризуются высоким уровнем ликвидности и постоянным спросом. Кроме того, в Нацбанке обратили внимание на то, что сейчас, когда во многих странах растет инфляция и усиливаются геополитические риски, спрос на золото значительно вырос. Золотые слитки высокой пробы изготовлены Королевским монетным двором Великобритании. Задержан по делу о смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева сотрудник юго-осетинской криминальной милиции Марат Хугаев объявил сухую голодовку. По словам его адвоката Карины Кочиевой, произошло это после визита родственников силовиков к президенту самопровозглашенной республики Алану Гаглоеву. Юго-осетинский лидер, по их словам, считает, силовик не голодает, а продолжает есть пирожки и лобио. Карина Кочиева рассказала, что состояние Марата Хугаева контролируют тюремные врачи. К нему заходят прокурорские работники. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочоришвили. Программу продолжит подкаст «Кавказ Реалии». Он расскажет о том, что было главным на этой неделе на Северном Кавказе.
Новая должность Адама Кадырова, допрос чеченских имамов по делу о сожжении Корана и беженцы из сектора Газа на Северном Кавказе. Об этом в 160-м выпуске еженедельного новостного подкаста «Кавказ Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров получил новую должность. Теперь он стал куратором недавно созданного в республике батальона Минобороны России имени шейха Мансура. Это назначение Адам Кадыров получил вскоре после своего дня рождения. 24 ноября ему исполнилось 16 лет. Напомню, ранее новую должность на день рождения получил еще один сын главы Чечни, Ахмат Кадыров. Он на свое 18-летие в начале ноября был назначен первым заместителем министра спорта и молодежной политики республики. Члены семьи Кадырова получают высокие посты в регионе, несмотря на то, что федеральное законодательство России запрещает чиновникам назначать родственников на государственные должности. 16-летнего Адама в качестве куратора чеченского батальона Минобороны представил депутат Госдумы от республики Адам Делимханов. Что именно входит в обязанности подростка на этой должности, в Грозном не уточнили. На записи встречи с бойцами сын Кадырова с черным беретом на голове и пистолетом на поясе говорит несколько слов, а затем торжественно получает удостоверение и звезду батальона. Делимханов, который с начала октября сопровождает Адама Кадырова в его турне за наградами, заявил, что новое назначение сын главы Чечни получил благодаря, цитата, «заслугам в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей». Схожим образом в Грозном ранее объясняли и другие награды и должности для подростка. При этом самой известной его в кавычках «заслугой» до сих пор остается избиение арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля. После этого Адам Кадыров получил уже как минимум 10 государственных, религиозных и общественных наград. Новое назначение Адама Кадырова редакция «Кавказ Реалии» попросила прокомментировать военного аналитика Давида Шарпа.
Что значит вообще куратор? Я не понимаю. Куратор — это само по себе слово не дает, причем даже в гражданском понимании, что какие полномочия у куратора. Знаете, когда мы говорим «директор», там, не знаю, в гражданской структуре, то более-менее понятно, о чем идет речь, хотя зависит от конкретных обстоятельств. Что такое куратор, уже понятнее меньше. А когда мы говорим о чем-то военном или военизированном, я вообще не понимаю, что значит куратор. Тем более здесь речь идет о 16-летнем 17-летнем подростке. Даже в том обществе, в таком обществе, как Кадыровское, предположу, что речь не может идти о командовании, уж точно. А что значит куратор, какие полномочия? Могу предположить, что это что-то вроде свадебного генерала. Хотя кто знает, как самодуры могут дать своему сыну игрушку с какими-то практическими инструментами. Захочет, даст полномочия физрука, он им будет физподготовку проводить. Захочет, офис подарит, и он будет сидеть с секретаршей, принимать просителей. Да в буквальном смысле все, что от них зависит, то им все, что они хотят, то они могут сделать, ну, видимо, в рамках какого-то относительно разумного. Это все особенные обстоятельства, особенные люди.
Отдельно остановлюсь на батальоне Минобороны России имени Шейха Мансура, куратором которого стал сын главы Чечни. О создании этого подразделения Рамзан Кадыров заявил в конце октября. И хотя прямо в Грозном об этом не говорили, выбор названия, очевидно, стал ответом воюющим за Украину сторонникам непризнанной Ичкерии. Они еще в 2014 году создали свой батальон имени Шейха Мансура. Для понимания исторического контекста напомню, Шейх Мансур в 18 веке воевал против Российской империи. Он по-прежнему остается одним из главных символов сопротивления на Кавказе. Идея назвать его именем батальон в составе армии России удивила воевавшего в Чечне члена Комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, который призвал разобраться, почему в Грозном приняли такое решение. В ответ его резко раскритиковал уже упомянутый выше депутат Делимханов. После этого вопрос в публичном пространстве московские чиновники больше не поднимали. Командиром кадыровского батальона имени шейха Мансура является Руслан Геремеев. Его, как и депутата Делимханова, связывают с заказными убийствами. Самое громкое из них – убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова у стен Кремля в 2015 году. После этого преступления Геремеев исчез и вновь объявился только в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Вскоре он был ранен и попал в госпиталь, где его с особой теплотой навещал Рамзан Кадыров. С тех пор об участии Геремеева в боевых действиях не сообщалось. Вероятно, чтобы сгладить недовольство Москвы созданием в Чечне батальона имени шейха Мансура, глава республики на этой неделе заявил о формировании еще двух подразделений в составе Минобороны. Их назвали «Ахмат Чечня» и «Ахмат Россия». Выступая перед бойцами этих полков, Кадыров заявил, что чеченцы, по его мнению, нация прирожденных воинов, и в очередной раз присягнул на верность Владимиру Путину. Уголовное дело арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля на этой неделе тоже получило развитие. В Грозном впервые допросили чеченских имамов, объявленных потерпевшими из-за поступка молодого человека. Всего в таком статусе проходят 13 местных религиозных служителей. Ранее они не являлись в суд, однако 28 ноября пятеро имамов все же пришли на заседание и поддержали выдвинутые Журавелю обвинения. Сам молодой человек на заседании суда в очередной раз принес извинения всем мусульманам. Напомню, Никита Журавель – уроженец аннексированного Крыма. Как утверждает российское следствие, он сжег Коран перед мечетью в Волгограде по указанию спецслужб Украины. Доказательства в подтверждение этой версии представлены не были. Еще весной по поручению из Москвы расследование дела вместе с самим Журавелем передали в Чечню, сославшись на массовое обращение из республики. Хотя по действующим российским законам это не могло являться основанием для передачи дела, на что указывали правозащитники. Никиту Журавеля обвиняют по статьям об оскорблении чувств верующих и хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Молодой человек признал вину в сожжении Корана, но отрицает, что мотивом была ненависть к мусульманам. Вот что он говорил, например, на заседании суда в Грозном еще в середине октября.
Прежде всего, мне хотелось бы принести свои извинения всем присутствующим мусульманам в этом зале и всему мусульманскому сообществу мира за свой поступок. Он ужасен, да, и я, наверное, его совершил прежде всего от незнания, всей важности этой книги для мусульман. И мне за свой поступок прежде всего очень стыдно.
В Чечню на этой неделе прибыла первая группа людей из сектора Газа, вынужденно покинувших свои дома из-за войны Израиля с радикальной группировкой «Хамас». Согласно сообщениям чеченских государственных СМИ, в регион привезли 51 человека, это 38 уроженцев России и 13 палестинцев. Всего республиканские власти ранее заявляли о готовности принять до 250 беженцев из сектора Газа. Прибывшим обещают предоставить медицинскую помощь и поспособствовать трудоустройством. Об этом заявил министр печати и информации Ахмед Дудаев. При этом известно, что Чечня занимает первые строчки рейтинга по уровню безработицы в России. О прибытии беженцев из сектора Газа на неделе также отчитались власти Дагестана. Там утверждают, что приняли уже третью группу. Сколько вывезенных являются гражданами России, не уточняется. Всего, согласно опубликованным данным, в республику приехали уже 147 человек из сектора Газа. Все вопросы их обустройства и быта пообещал взять на себя глава Дагестана Сергей Меликов. Ранее местные чиновники говорили, что готовы разместить в регионе до 200 палестинцев. 29 ноября исполнился ровно месяц с антисемитских беспорядков в Махачкале, когда толпа под предлогом солидарности с палестинским народом захватила аэропорт и искала граждан Израиля. С тех пор, как подсчитали журналисты, в суды Дагестана поступили материалы более 400 административных дел в отношении участников акции, а число обвиняемых по уголовным делам может доходить до 90. Официально власти и следствия эти цифры не комментируют. Опрошенные редакцией «Кавказ Реалии» эксперты связывают это с тем, что дело носит политический характер и опасаются, что вместе с виновными наказать могут случайных людей. На этом у меня все. Вы слушали 160-й выпуск подкаста «Кавказ Реалии». С вами был Иван Мартаненко. Пока.
Россия согласилась отменить вывозные пошлины для Южной Осетии. Об этом стало известно по итогам встречи депутатов парламента с премьер-министром республики Константином Джусоевым и руководителями ключевых министерств экономического блока. Кроме того, на встрече обсуждался вопрос цен на ГСМ в Южной Осетии. Чтобы понять, как они образуются, депутаты решили создать специальную комиссию. Подробности у Мурата Гукимухова.
В парламенте Южной Осетии депутаты провели встречу с премьер-министром правительства Константином Джусоевым, первым вице-премьером, министром финансов Дзамбулатом Таддаевым и министром экономического развития Сарматом Катаевым. По итогам их поездки в Москву, где представители югостинского Кабмина вели переговоры с российскими коллегами по отмене ввозных пошлин для Южной Осетии. По словам участника встречи, депутата Давида Санакоева, обсуждалась на встрече и ситуация на таможенном посту Нижний Зарамак. Депутаты выразили обеспокоенность по поводу забастовки северо-осетинских брокеров и чрезмерно придирчивого, по их мнению, так называемого 100% таможенного досмотра грузов на границе, говорит участник встречи Давид Санакоев.
По словам представителей правительства, все дело в том, что российской таможней были выявлены случаи, когда заявленная номенклатура перевозимых товаров не соответствовала действительности. Некоторые перевозчики указывали в декларации товары, не попадающие под 7% пошлины, вместо тех товаров, за которые нужно платить таможенный сбор. А ответственность за достоверность декларации несут таможенные брокеры. В случае несоответствия им выносят ощутимые штрафы. Теряется доверие таможенников к брокерам. Поэтому они объявили забастовку.
Ситуацию на Нижнем Зарамаке взял под личный контроль президент. Что-то удалось сделать?
Часть брокеров вернулась к работе. Кроме того, нашлись другие брокеры, готовые оформлять товары для наших коммерсантов. Депутаты созвонились прямо во время встречи с двумя перевозчиками. Они сказали, что сегодня несколько грузовиков пересекли границу с товаром. То есть есть приметы тому, что ситуация с пересечением таможенного поста нормализуется. Другое дело, что стоимость оформления по-прежнему высокая.
С 1 октября правительство России установило 7% пошлины на товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза, в том числе в Южную Осетию и Абхазию. С введением пошлин югостинские предприниматели столкнулись с новой для себя практикой – корректировкой таможенной стоимости товаров. Таможня оформляет пошлины не по указанным в декларациях ценам, а по итогам торгов российских аукционов или биржевым котировкам аналогичных товаров. Эти цены значительно превышают региональные, соответственно, и исчисляемая от них пошлина достигает 30% от фактической стоимости товара. В результате цены на югоосетинском внутреннем рынке поползли вверх. Некоторые подорожали почти вдвое, в том числе и товары первой необходимости. В Южной Осетии нет альтернативы российским поставкам, поэтому новые пошлины грозят местному населению катастрофическим падением уровня жизни. Накануне в Москве состоялась встреча Константина Джусоева с зампредседателя российского правительства Александром Новаком, на котором обсуждались вопросы оформления грузов на Нижнем Зарамаке и снятия для Южной Осетии вывозной пошлины. О результатах переговоров члены правительства сообщили депутатам, говорит Давид Санакоев.
Принципиальное согласие на отмену пошлин получено. И сейчас идет работа над поправками к соглашению о режиме торговли товарами, где все это будет оговорено.
Эта встреча должна была состояться еще 20 октября. Какая-то конкретная дата подписания документа или отмены ввозных пошлин обозначена?
Нет. И вот вот это нас и не удовлетворило. Но, с другой стороны, я сейчас на российской стороне, там решаются какие-то технические вопросы, а нам лишь остается ждать, когда они будут готовы к подписанию соглашения.
Еще одна тема, обсуждавшаяся членами правительства с парламентариями, цены на горюче-смазочные материалы в Южной Осетии, говорит Давид Санакоев.
Нам непонятно, как образуются цены на топливо. Те объемы, которые мы получаем в пределах квоты, не должны облагаться НДС и акцизом. Вместе они составляют примерно 40% от стоимости топлива. Тогда почему у нас топливо дороже, чем в Северной Осетии? Тем более, что мы соседи и стоимость накладных расходов не столь велика. Представители правительства нам сказали, что поставщики не раскрывают, из чего состоит экспортная цена на топливо. Например, нам выставляют цену 52 рубля за литр 92-го бензина, а его сюда еще надо привезти, и здесь на заправках он выходит те же 60 рублей. А там, на заправках Северной Осетии, 92-й бензин стоит 51-52 рубля. Правда, нам пообещали, что цены на ГСМ, возможно, упадут, и, скорее всего, к середине декабря. Вроде бы Россия будет снижать экспортные цены на топливо. Это хорошо, но нам бы все же хотелось разобраться с тем, как формируется наша цена на топливо, которую мы получаем по квоте. С этой целью принято решение создать специальную парламентскую комиссию.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
У абхазов, как и у некоторых других народов, сложилась традиция проводить фамильные сходы. Пандемия последних лет не могла ее не прервать. Но вот после 3 лет перерыва на свой сход собрались носители крупнейшей абхазской фамилии Агрпа. Своими впечатлениями один из участников схода поделился с нашим постоянным автором из Сухуми Виталием Шария.
Фамильные сходы, то есть собрания носителей одной и той же фамилии, не являются уникальным явлением только среди абхазов. Знаю, например, что такие же сходы проводят и среди близких по численности народов Северного Кавказа. В то же время понятно, что в этносах, насчитывающих миллионы, тем более многие миллионы населения, подобные сходы просто невозможны. Как пишут ученые, одна из важных целей подобных собраний в том, чтобы молодые люди из одной фамилии лучше знали друг друга, знали о своем родстве, помогали друг другу. Как правило, на таком сходе сообщают о достижениях однофамильцев, кто поступил учиться, кто достиг успехов в работе или учебе, кто женился, кто вышел замуж, у кого родились дети, о несчастьях, кто умер, заболел, кто оказался в тюрьме и по какой причине. Старшие основное внимание уделяют при этом воспитанию молодых, призывая их не позорить фамилию, в кавычках. В абхазском этносе фамильные сходы получили широкое распространение в 70-е и 80-е годы прошлого века, хотя проводились и раньше. Пару раз мне доводилось освещать их в газете. Главное на них было, конечно, застолье, которое поочередно устраивали носители фамилии в том или ином селе. Что касается тех воспитательных моментов, о которых только что было сказано, то о них тогда в СМИ тоже любили рассуждать, но в реальности все происходило тоньше, как говорится, в кулуарах. Иначе бы эти сходы слишком напоминали партийные и профсоюзные собрания с соглашением персоналей. Традиция проведения сходов абхазских фамилий последние десятилетия прерывалась дважды во время войны и коронавирусной пандемии. И вот на днях, в субботу, в селе Кутул впервые после пандемии прошел сход фамилии Агрба, самой, пожалуй, многочисленной сегодня в Абхазии. После нее по численности носителей идут, как считается, фамилии Авицба, Иквициния, Адлиба, Аргун, Ардзинба, Барциц. Частый мой собеседник на эхе Кавказа, общественный деятель Нукзар Агрба, заранее оповестил пользователей Фейсбука о предстоящем фамильном сходе. После схода я попросил его рассказать о нем. Вот что он, в частности, сообщил.
Ну, 600-650 человек было. Это было в семье Михаила Григорьевича Агрба. Это уже была 4-я встреча агрбовская. Там раньше тоже проводили.
Где, ты говорил, было много народу раньше?
1000 человек было. Писунду Кости Агрба, Константин Агрба. Потом потом у Бабаха Агрба, это годы какие-то, помню, 78-й, по-моему.
Это отец этого Вовы
Агрба. Владимира, да, Владимира Бабаха. Вот, там было очень много людей. В 21-м году, ну, пригласил не так мощно, но пригласил с каждого района агрбасы у себя дома, хлеб-сол сделал. И традиция от него пошла. В 1921 году, 100 лет тому назад. Первым были агрбасы в Абхазии.
Ну, я помню, что где-то вот в 70-е годы они стали возрождаться. То есть до этого вроде бы так не было, да?
Все правильно, да. Собирались так по-крестьянски, садились, разговаривали, обсуждали, у кого какая семья, как растут дети, сколько внуков. Вот сейчас тоже так было. Ну, давайте по порядку. Ну, короче говоря, в первую очередь я хочу сказать куторцам огромное спасибо. Они за нами вчера ухаживали. Было 3 быка зарезано, вот коплы, они дровами запаслись, и 4, по-моему, чуана на малыге было. Хорошо накрыли столы. Мы начали свое собрание с того, что выделили делегацию на 4-5 машинах и посетили памятники погибшим путольцам. С этого мы начали. Потом открыли митинг. Отец мой выступил, другие люди. Миша Агрба был председателем фамильного схода. И избрали 17 человек в совет рода. Каждого района там по 2-3 человека. И на этом заседании совета избрали председателя рода. Это был Валентин Михайлович Агрба, бывший начальник паспортного стола.
А где больше всего представителей вашей фамилии живет?
В Голубском районе.
А вот как вообще финансово собирают на это все?
Да, или... собирали. Семья определенную сумму, небольшая, 3000 рублей всего. Ребята сказали так, есть среди агрбасов тоже, кто в данный момент не смог положить деньги или не имел деньги. Это не имеет значения. Все сделали. На 100 человек еще больше было еды. Ну, чисто сделали по-абхазски. Кот поздравил председатель диаспоры московской Беслан Агрба. Приветственное слово прислал Юрию Суфовичу Агрба, это профессор, доктор экономических наук. Очень много было звонков. Ну, звонили московские абхазцы, агрбовцы, спрашивали, как вы, поздравляли. Ну, прошло просто на отлично. Так мягко, так красиво.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Многие жители Цхинвали выражают недовольство тем, как коммунальные службы обрезали в городе деревья. Мнение горожан выслушала Зарина Санакоева.
Как вы относитесь к такой обрубке деревьев?
Очень отрицательно отношусь. Мне кажется, что вот эти кроны нужно сохранять. Обстригать можно и нужно, но кроны трогать категорически нельзя. Я не знаю, почему это делается. Причем это даже не в Цхинвали. Я даже обратила внимание, во Владикавказе то же самое. Во Владикавказе та же проблема. Не должно быть такого. Совершенно недавно, вот буквально месяц тому назад была в Москве, я вот такой обрубки кронов деревьев не видела. Там. Я на такие вещи не принципиально смотрю, но если был такой вот казус, я бы обязательно обратила внимание. Не было там такого, не было.
Я не знаю, как правильно осуществляется обрубка деревьев, но я к профессиональной обрубке деревьев отношусь положительно. Вот сейчас, например, эти 3 дерева, которые, не знаю, почему здесь оставили, они постоянно засоряют нам крышу. Посмотрите наверх. Это собирается по водосточным трубам. Вода стекает на стены, и у нас стены рушатся. Все надо делать качественно. Но не знаю, почему эти 3 дерева оставили. Я положительно отношусь, но к профессиональной. Я не знаю, какая это профессиональная или непрофессиональная обрубка. Но обрубка деревьев нужна. Кроме того, у многих я не аллергик, но очень много аллергиков. Зелени, конечно, должно быть много. Это первым долгом кислород. Ну и что, вот здесь во дворе тоже росли вековые ели, их срубили. Вот их как раз рубить не надо было. И построили магазин. И что? Прямо под носом городской администрации. Зачем они их срубили? Их срубили частные лица. Чтобы построить магазин, вам это как? Нормально кажется? Это кислород, это тень. Во всем мире ищут источники кислорода, а мы их срубаем. То есть, видимо, это надо делать как-то аккуратнее.
Во-первых, пора перестать жить последним советским лекалом. А то, что сейчас происходит, ну, это не совсем советские лекалы. Все равно там срубали лишние ветки. Они делали, как парикмахер-неуч, который стрижет клиента, не знаю как. плановое. Мы сами свидетели ежегодно с детства и в любое время, во все времена это происходило. То есть это нужно ветхие, и чтобы дерево задышало новым этим. Это все надо. Главное, как это делать. То ли специалистов уже нету, поэтому так тяп-ляписто все это сделали. Но, как говорится, дождемся весны. Но в данном случае данная акация зацветет, но я не уверен следующего платана. Допустим, как он очень-очень неграмотно порублен. Я не думаю, что он будет красив. Это, наверное, касается не только деревьев, а все, что творится в городе, строится, застраивается. Никакой эстетики абсолютно. И еще это все режут, чтобы провода не потревожили. Но опять-таки, можно же все делать красиво. Пройдя столько лихолетий и криворукости всяких инженеров и недоинженеров, город остается все-таки зеленым.
Мне это не нравится, конечно. Посмотрите, что сделали с улицей Московской. Сколько было елей на спуске к реке, их просто все срубили. А новые деревья не сажают. Причиной или поводом вот такой обрубки или вырубки они называют то, что деревья мешают проводам. Не нравится мне такое отношение. Чем зеленее, тем красивее, конечно.
Как вы относитесь к такой вот традиции обрезки деревьев?
Я не специалист, но чисто визуально мне это не нравится. Рубить рубят, а вот чтобы новое высаживали, не вижу.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Сфинвал.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.